Мы читаем труды Бальсулама, предисловие книги по ним Мейрот Умасбирот, 19 пункт, страница 149.
Все-таки должен напомнить здесь что-то. Мы говорили о том, что, в общем, мы изучаем процесс, каким образом была создана душа, которая называется Адам. Когда этот процесс является поступенчатым. Мы учим, что у той самой души изначально нет потребности, нет кли для продвижения в направлении Творца, чтобы стать таким же, как и Он. Это то, что, в общем-то, было запланировано согласно замыслу творения, для того, чтобы привести душу, принести душе большой хисарон, большую потребность, как и то большое наполнение, которое Творец хотел бы, чтобы оно получило, необходимо пробудить в нем большие потребности, большие пространства, именно в том же качестве, в тех ценностях, и в тех же наполнениях, наслаждениях, намерениях и отношениях, какие против этого присутствуют и в Творце, чтобы одно было против другого. Каждый отдает, и каждый получает. И таким образом они объединяются вместе. Чтобы привести творение в такое состояние, это очень непросто. Необходимо в каком-то виде определить в нем качество Творца, когда желание получать созданное из ничего, и оно чем-то отличное от света, как нам говорят там еще до состояния мира бесконечности, когда то самое желание получать развелось при помощи света еще немного так, раздулось, ну, с помощью света оно получила свое желание, чтобы, то есть свет дает ему, не то что свет дает ему свое желание, но свет развивает желание получать само желание получать свет, то есть как будто бы еду и наслаждение, хорошие запахи от угощения, они, как мы ощущаем на себя, они и строят в нас хиссарон, потребность, поскольку аппетит приходит во время еды. Так мы и видим, что так здесь действует высший свет. Он каждый раз воздействует в беспрерывном виде на ту же самую точку, на точку, произошедшую из ничего, и постоянно расширяет ее. И тем, что он ее расширяет, он также придает ей различные внутренние формы, еще раз расширяет ее, придает ей еще новые формы, пока эта точка не превращается в пространство, подобное Творцу. Конечно, это не является каким-то физическим объемом, но это является сутью желания, пустого желания, которое ощущает то, что оно должно в своей пустоте, в своем характере является таким же, как и Творец, когда из этого противоположного состояния своего пустого должно отдавать Творцу тем, что получит от него. То есть оно должно состоять из двух компонентов. Оно должно быть в желании получать, почувствовать эти наслаждения, которые приходят от Творца, и превратить их в наслаждение от отдачи в соответствии с тем, что выстраивает внутри себя образ Творца и знает, каким образом ему отдавать, направлять таким образом, чтобы то, что оно получало, принималось бы в Творце как наслаждение от отдачи ему. Творение должно состоять из двух систем. Система, которая получает, и система, которая отдает, а также система, ощущающая то, что она отдает, отдающая система, и которая ощущает наслаждение от этого, наслаждение от того, что она ощущает, чтобы это наслаждение было бы ради отдачи наслаждения, а не ради себя. Смотрите, из скольки пластов должно быть устроено творение. Это означает, что оно превращает свое первичное авая, ютки и вавки, в полную отдачу. И все это внутри души. Там это находится. То есть, я получающий, я ощущающий, что я получаю, я превращающий это в отдачу, и мои наслаждения, я их превращаю в отдачу, то есть, к тому, кто находится во мне, то есть, я выстраиваю в себе тот образ Творца, который наслаждается, я ощущаю, как он наслаждается, потому что я включаю в себя потребность. Я строю в себе его хиссарон, его потребность, насколько больше наслаждается. То есть я отдаю вине мое имя, я возвращаю все эти вещи в таком виде, которым я ей возвращаю, я использую все свое желание и все ее желание. Таким образом я достигаю кетера. То есть в обратном имени Авая я достигаю этого. Построить такие вещи в творении... Это является очень непростой задачей. То есть здесь должно быть поэтапное, постоянное воздействие, действие. И часть этого мы изучаем здесь, при грешении древа познания. Когда прежде всего кли, душа, получает свойство бины, это означает, что Адам и Хава находятся в Ган-Эдене, и они являются голыми, им не нужны никакие облачения, орхозер, потому что все находится в их отдающих хилим, которые были даны им от рождения, поскольку Творец так создал их бина. Зивук произошел в бине для того, чтобы создать эти самые парцуфим, душ Адам и Хавы, а теперь необходимо работать над этим для того, чтобы дать им получающие келим и испортить эти получающие келим, чтобы они смогли бы включать в себя все решимот и затем включить в себя авая, почувствовать прямую авая и выстроить обратное имя авая, то есть 10 сферот. Из 10 сферот прямого света построить 10 сферот обратного света. И все это происходит с помощью прегрешения древопознания, когда, как и при разбиении келим в мире Никудим, то, что происходит здесь, когда Адам, то есть душа, или это творение, думает о том, что может получить ради отдачи, воспользоваться всем своим ахапом. Ибо ахап называется плодом древопознания, и действительно все создано для того, чтобы этот ахап наполнился бы светом хухма. Змей, он не обманывает в этом. И то, что он совершает верную работу, поскольку он является верным посланником Творца. И вся его, весь его обман заключается в том, что заранее неизвестно то, что это самое действие превратится в действие с намерением ради себя. Знать это заранее невозможно. И действительно, так же, как мы изучаем, действие змея является очень успешным, потому что он вначале говорит правдивые вещи, когда действительно можно коснуться этого, нужно получить ради отдачи. В конце концов, ведь все выстроено для этого плода древопознания. И то, что произошло по причине разбиения келим, когда воспользовались плодом древопознания, это с помощью этого произошло две неисправности. Кроме того, что они попробовали, у них и возникли теперь большие вкусы от высшего света, распространившегося в получающих келим, они теперь не могут освободиться от этого получения и находятся в полном, просто в полном разбиении, что называется, я ел, буду есть еще. После первого поедания, когда в них выстроились новые келим, такие, которые сейчас управляют ими. То есть желание получать сейчас управляет. Это означает, что человек приобрел истинный килим желания получать. Это является большим приобретением, поскольку с помощью этого, после этого уже можно говорить об исправлениях. И мы как раз находимся при выяснении второй неисправности. Пожалуйста.
148 страница, конец второго столбца. И вот второе повреждение, и пришел, и взял его душу. И я хочу сказать, что это тоже маленькая частица души, оставленная человеку как капля предыдущей жизни, ведь ситра ахра сама используется отдачей, передавая человеку 288 искр, выпавших на ее долю. И для твоего понимания нужно обрисовать картину ситра ахра во всей ее полноте, чтобы смог ты понять пути ее. Любая частичка низшего мира является ветвью, произрастающей из своего корня в высшем мире, как оттиск печати, а тот из более высшего мира, а он, в свою очередь, и из еще более высшего и так далее. И знаешь, что все различия между ветвями и их корнями заключаются только в основе материала, из которого они состоят. То есть у материала этого мира основа материальная, а у материала мира Яцера основа духовная. То есть имеется в виду духовность мира Яцера. Итак, каждый мир в соответствии с тем, что присуще ему. Однако все проявления и процессы в них тождественны при переходе от ветви к своему корню, как две капли воды похожи одна на другую. И как оттиск во всем тождественном печати, с которой он сделан, и после того, как ты познаешь это, попросим мы ветвь высшей ситра ахра в нашем мире, и с помощью этого познаем корень ее высшей ситра ахра. И нашли мы в Зоар, что все болезни в человеческих телах — это ветви высшей ситра ахры. В соответствии с этим, изучая животный уровень, находим, что все существующие в их телах достигаются с помощью удовольствий, которые улучшают и обогащают их жизнь. И потому управление отпечатало в молодых такое свойство, что куда бы ни бросили они взгляд, везде находят удовлетворение и удовольствие, даже там, где они находятся еще в неявной форме, поскольку даже они предназначены для приумножения жизни, чтобы получить удовлетворение от нее для роста и развития. Для этого и существует наслаждение, и находим, что свет является наслаждением,
прождающим жизнь. То есть преднамеренно маленьким дает наслаждение, чтобы их развить. Дает желание, дает наслаждение в каждом месте. Тогда с помощью увеличения действий, множества действий, таким образом они развиваются. То есть у них есть и как потребности, так и света, как килим, так и света. И поэтому таким образом они очень быстро достигают большого кли, чтобы почувствовать то, что наполнения уже нет. Это то, что мы ощущаем, когда мы растем. Вы как более продвинутый взрослый возраст и так далее, уже становимся более ленивыми. Потому что нам уже начинают давать место, чтобы мы сами участвовали бы в развитии.
Однако закон этот действует только в отношении наслаждения общего уровня. Но в отдельном наслаждении, то есть в наслаждении, которое ощущается только в отдельной особи животного уровня, мы находим обратную закономерность. То есть, если есть у него на теле какое-то повреждение, вынуждающее расчесывать его, то само действие расчесывания также приносит пользу тем, что ощущается при этом большое наслаждение, которое побуждает его продолжать. Однако в этом наслаждении находится капля смертельного яда, если не преодолевает свое начало и продолжит платить в погоне за наслаждением, то каждая выплата будет лишь все больше увеличивать его долг. То есть в соответствии с получением наслаждения от расчесывания будет расти повреждение, и наслаждение обернется болью. А при заживлении возникает новая потребность в расчесывании, еще в большей степени, чем ранее.
То есть, если в направлении развития, то это к добру, когда приходят новые потребности, новые наполнения, и тогда я наслаждаюсь этим и развиваюсь далее, поскольку направление является правильным, и оно мне дано с помощью природы, которая хочет меня взрастить и поставить меня на ноги, так же, как и у детей маленьких. Это называется не разделяющим наслаждением, потому что я при этом развиваюсь. У меня есть такой период, когда я должен развиваться с помощью природы, пока я не становлюсь большим, взрослым. Поэтому мы видим, насколько дети развиваются от увеличения, от множества наслаждений, потребностей и еще много чего. Просто наслаждаются жизнью. В тот момент, когда я являюсь взрослым, большим, и тогда должен уже самостоятельно продвигаться и развиваться, и я не делаю этого, все те наслаждения, которые я получаю, они идут мне во зло, поскольку я не направляю их уже в правильном направлении к отдаче. Прежде это природа взяла на себя эту задачу. Творец определял для меня путь и продвигал меня, скажем, до 20-летнего возраста. Ну, просто к примеру. И тогда, насколько я брал от этой жизни, все это было мне ради моей пользы. Учеба, силы, спорт, игры, еда, все. Бери все. В тот момент, когда я уже должен воспользоваться этим самостоятельно, в правильном направлении, когда я закончил свое развитие, я должен добавить намерение ради отдачи от себя самого. Если нет, то любое наслаждение, которое я получаю, нужно не для того, чтобы меня взрастить и притянуть вперед, тоже для того, чтобы убить меня. То есть противоположный путь для того, чтобы привести меня к такому состоянию, когда я ощущаю, что таким образом идти уже нельзя, когда я обязан не работать с наслаждением, желанием получать, но с намерениями ради отдачи. И поэтому все наслаждения, которые мы получаем, скажем, уже после нашего взросления, это уже все идет во зло человеку. Он уподобляет это тому, кто чешет свою рану.
И если все еще не властвует над своим началом и снова платит по требованию, то увеличивается и пораженное место. И так до тех пор, пока не приведет эта капля к печальному концу, к заражению крови этого животного. И находим, что умирает оно от получения наслаждения, потому что это отдельное наслаждение, получаемое отдельной особью вида. Таким образом, смерть на этой ступени наступает, несмотря на наслаждение, ощущаемое всем уровнем в общем. И вот предстала перед нами форма высшей ситра, ахра с головы до пят, где голова — это желание получать только для себя и не отдавать никому, находящемуся вне его, как свойство, побуждающее к действию на всем животном уровне.
Теперь вопрос в том, насколько мы должны принимать это зло. Конечно же, таким образом человек лишь учится от своей жизни, и он не может продолжать так, как ребенок всю свою жизнь. Он ошибается в этом, потому что природа не даст ему таким образом вести себя и потребует от него намерения ради отдачи. Но насколько нам необходимо эту рану расчесывать, это уже зависит от нас самих. Нас приводят к средствам, к группе, к книгам, к объяснениям, к тому, где мы можем уже взять себя в руки и подумать, что же необходимо добавить для того, чтобы развиваться правильным образом. И тогда то, что в конце концов здесь происходит, это то, что мы добавляем выяснение правды и лжи к выяснению, дополнение к выяснению горького и сладкого. Однако у детей или есть лишь выяснение горького и сладкого. И те, кто остаются детьми всю свою жизнь, как написано, что же делать с теми детьми, которые состарились, и те, кто желает продвинуться в таком виде, в котором от них требует природа и Творец, это дополнение выяснения правды и лжи. Не стирать горькое и сладкое, но над ним выстроить новое отношение. И построить над ним новые отношения, это означает, что я делаю сокращение на горькое и сладкое, принимаю горькое и сладкое в качестве вынужденного, когда над ним, когда оно находится во мне и происходит во мне, для того, чтобы именно над ним и с его помощью я уже выстраиваю отношение ко всему, что происходит, в качестве правды и лжи. То есть это называется вера выше разума. Да, пожалуйста.
Тело ситра ахра – это вид требования, которое невозможно удовлетворить. А удовлетворение лишь увеличивает требования и поврежденное место, как в примере получения наслаждения от расчесывания. А пятка ситра ахра — это капля наркотика смерти, использование которого забирает у человека последнюю оставшуюся искру жизни, как в примере с каплей смертельного яда, отравляющего всю кровь животного уровня.
Мы видим эти примеры даже в нашей жизни, а не просто так, есть всякие анекдоты. Если мой враг получит в два раза больше, то тогда вытащи у меня один глаз, у него будет два. Это правильно. Ведь мы являемся творениями, это наслаждение Творца. Мы должны превратить в наслаждение с намерением ради отдачи. И тогда будет два вида, и наслаждение, и слияние, то, чтобы это было бы как сладким, так и истинным. И пока что у нас это превращается, переворачивается, мы наслаждаемся от двойного обмана. И получается, в тот момент, когда я расчесываю, насколько я действительно наслаждаюсь от продвижения к смерти. Это то, что происходит. Абсолютно противоположной жизни. Потому что наша внутренняя система должна быть противоположной. Я должен получать с намерением ради отдачи. А во мне происходит все наоборот. Поэтому это является естественной вещью для нас, когда мы в состоянии перевести себя. И мы видим, что это происходит во множестве случаев. Когда человек может просто наслаждаться именно от страданий. Еще находит в этом, здесь есть множество, в особенности в религиях, когда каждая религия в своей основе это как бы самоотдача, страдание ради чего-то, на чем построена вся эта ситрахра, нечистая сила. А святость нет. Она полностью начинается уже выше всего этого.
Как сказали мудрецы, в конце приходит и забирает душу. То есть ангел смерти встречает с обнаженным мечом и капли яда на кончике меча, а человек открывает рот, и стряхивает он в него эту каплю и умирает. Меч ангела смерти — это воздействие ситра ахра, называемое мечом по причине возрастающего отделения по мере получения, а отделение разрушает его. Человек вынужден открыть рот, так как должен получать изобилие шефа для своего существования, пока не дойдет до него капля яда, находящаяся на кончике меча, которая завершает разделение с последней искрой его жизни.
То есть, почему умирают? Полностью разрывают связь со светом, с отдачей, которая, конечно же, у нас присутствует обязательным образом, когда нам дана некая маленькая часть в развитии вечной жизни. Мы просто... Вместо того, чтобы развить из этой маленькой частички истинную жизнь, просто растрачиваем это. Да.
Рав, как почувствовать это ощущение долга? Тут вот за несколько строчек до этого говорилось об ощущении долга. О том, что берется больше, чем отдается.
У нас это все находится в нашей лаборатории по отношению к окружению. Нам негде больше проверить эти вещи и реализовать их правильным образом. Только лишь при этом опыте в этой практической работе. Действительно, практической работе. Поэтому так написано: сделаем и услышим. Тебе есть где сделать это, не убегай от группы, от объединения, от требований связи. И все, и у тебя есть перед тобой все возможности увидеть, что же ты делаешь и где ты находишься. Да.
Эли Хэн спрашивает: сладкое и горькое чувствую, какие есть вкусы у правды и лжи?
У правды и лжи нет вкусов. Вкус есть лишь у сладкого и горького. Правда и ложь — это является мысленным выяснением, а не чувственным. И поэтому мы не говорим о том, что оно сладкое или горькое. Ты можешь сказать так, что я наслаждаюсь тем, что я нахожусь в правде, и, скажем, страдаюсь, когда я нахожусь во лжи. Можно ли так говорить или нет? Мы не понимаем, что означает выяснение правды и лжи. У нас нет таких килим. Сейчас ты ощущаешь, что то, что я говорю, правду, вот так вот, это на самом деле не правда, это сладкое. Понимаешь, когда ты превращаешь и правду, и ложь в сладкое и горькое, это означает, что у тебя есть лишь выяснение сладкого и горького. Когда и твой разум работает согласно твоему ослу. Это именно и есть наш мир. А правда и ложь, те, о которых говорит Тора, это когда мы приобретаем свойство бины, которого у нас нет. И в нем мы проверяем, что отдача является истиной, а тогда она не связана абсолютно ни с чем, что происходит в Малхут. Есть там что-то или нет. Поэтому то, что такое правда и ложь, мы не знаем этого. Он говорит, каким образом приобретает эту вещь. С помощью света, возвращающего к источнику. Ведь у нас таких килим вообще нет. Нет даже напоминания о них. Мы не находимся в той системе, когда он говорит, что правда и ложь приводят нас к смерти. Поскольку правда и ложь находятся в выяснении сладкого и горького и путает нас. Ты видишь, человек смотрит на своего ребенка и говорит, он самый умный в мире. Ты думаешь, ты правильно? Ты так думаешь о своих детях? Ну что ж с этим поделаешь? Или что-то другое, скажем. Все согласно своему внутреннему ощущению, согласно сердцу, скажем. Разум находится под властью желания. Он обслуживает животное. Как его приподнять выше животного? Для этого необходима высшая сила. Это не исходит из нашего мира. В нашем мире все работает согласно желанию получать. Поэтому у нас нет такого выяснения правды и лжи. Необходимо подняться до уровня Адама Ришона. Это то, что приобретается с помощью прегрешения, древопознания. Это то, что дает нам змей. Когда, с одной стороны, если ты используешь его, то это становится ядом, и тогда ты действительно в конце проглатываешь эту горькую каплю с меча и умираешь. Или ты можешь превратить это в лекарство. Но эти выяснения и приводят к этому именно из раскрытия древопознания. Да. Шай из Тель-Авива спрашивает, когда приходит наслаждение, чувствуешь, что передо мной находится яд. Много раз я преодолеваю себя, иногда я не смогу этого сделать, тогда у меня очень большие страдания от этого. Как сделать так, чтобы не падать?
Только удерживать себя в группе. У нас нет иного примера там, где мы можем представлять себя как можно более вернее относительно духовного мира. У нас нет другого. Тут нечего спрашивать. Поэтому Адам и Хава, вот этот уровень, который раскрывается в душе, что происходит затем, начинают сразу делиться. Эти желания мужской и женской части начинают делиться. Сначала это было одно желание, оно разделилось теперь на два. Мужская и женская часть. Теперь начинают делиться еще. Для того, чтобы произвести действие. Действие исправления ты не можешь произвести обоих. Почему они не могут быть сами? Почему они начинают делиться парцуфим? Он не может произвести действие исправления. Ему нужно сейчас разбиться, разделиться на число душ, где у каждого будет точное задание особое и в авиюте, и по характеру, по образу работы, которую нужно сделать, и все, не более этого. Как у клеток в теле есть маленькое действие, скажем, как номер, как числа 0 и 1 в компьютере. Но посмотри, чего достигают за счет этих простых действий в итоге. В этом и заключается секрет деления. Но посмотри, как мы, находясь здесь, когда все души разбиты, каждый находится со своей задачей внутри, посмотри, насколько мы запутаны. Насколько мы не способны найти даже отдельную миссию каждого. Понимаешь? Ну, продолжим.
Пункт 20. И вследствие двух вышеуказанных повреждений изменяется также строение тела человека, который создан точно подходящим получению изобилия для своего существования от системы высших миров. Так как каждое цельное действие осуществляется таким образом, что составляющие его не будут ни в избытке, ни в недостатке. А действие нецельное осуществляется так, что составляющие его не взаимосвязаны, и находим в них или недостаток, или избыток. И как сказано в песне единства, в труде своем ничего не забыл, ничему не предпочел и ничего не упустил.
То есть правильное действие точно выполняется согласно Свитам и Килим, неправильное действие либо в одном направлении, либо в другом направлении, либо к избытку, либо к недостатку. И что это дает?
Этот закон обязывает, чтобы совершенный производил совершенное действие. Однако, при переходе человека из системы чистых миров в миры ситра-ахра, из-за присоединения дополнительных частей к его строению, вследствие совершения греха древа познания, много частей в теле появилось в избытке, таких, в которых нет никакой необходимости, потому что ничего не получают они из изобилия для своего существования, из-за воздействия системы ситрахра, как мы видим это в отношении косточки лос, а также соответствующих частей любого из органов. Здесь нечего больше добавить.
Я не знаю, стоит ли вас запутывать. Это поэтому формы нашей жизни, я не знаю, как это на иврите, есть хладнокровные и есть теплокровные, да? Скажем, рыбы там, такие всякие. Говорят так, да? Вот эти создания теплокровные, им нужен избыток пропитания, избыток всего. А хладнокровные, наоборот, они могут жить месяцами без пищи. Все это исходит отсюда. Тут происходит деление на много видов и типов. Что он хочет сказать? Что все избытки, которые мы получаем, это для того, чтобы, с одной стороны, сократить нашу жизнь, потому что ты гонишься за излишками. Если бы ты не гнался за излишками, ты бы обнаружил, что все необходимое находится перед тобой в изобилии. Это с одной стороны. Но насущное, как мы говорим обычно, которое не порицается, не восхваляется. А все излишки, которые мы получаем, мы их получаем, это все во вред человеку. Также и во вред телу. Нужно выводить это наружу. Но так мы устроены изначально. В духовных парцуфим там нет излишков. Да?
Зива из Хайфа спрашивает, необходимо ли нам полностью не обращать внимания на кли сладкого и горького, не относиться никаким образом к этому, просто обращать внимание на то, что решают группы и каббалисты.
Секундочку. Каббалисты не говорят игнорировать сладкое и горькое. Мы не входим в какие-то монастыри и питаемся коркой, спим на земле и пьем воду. Кто тебе сказал-то? Этого нигде не написано. Ешь сколько хочешь, отдыхай сколько хочешь. Где твое намерение, где твоя голова? Заботишься ли ты добавить к своему анализу анализ правды и лжи? Настолько, чтобы правда и ложь определяла все твои действия. И тогда, соответственно, этому и сладкое и горькое это будет как необходимое. Если мы говорим о том, что мы должны получить царскую трапезу, так как же я прихожу на эту трапезу, и я не хочу ничего? Я в конце исправления вообще буквально ничего не хочу. Мое насущное только вот корочку хлеба, дай мне, там, посоли я немножко, стакан воды, это я возьму. Перед тобой стол со всеми явствами. А ты приходишь таким к концу исправления, когда ты потерял уже аппетит на все остальные явства. Так мы учим. Малхут мира бесконечности. Она поглощает все эти вещи с радостью, с огромным аппетитом. Иначе не сможет отдавать эти наслаждения обратно. О каком ограничении мы говорим? Что мы? Находимся в разных религиях, верованиях. Есть только мудрость, как это получать, наука Каббала. Ты должен добавить к этому анализ в разуме. Правда и ложь. А на получающий килим ради получения. У тебя было сокращение, но не на получение. Если бы Гальгальта могла получить ради отдачи весь свет бесконечности, она бы получила его. На это не было сокращения. Сокращение было только на намерение ради получения, чтобы оно стало ради отдачи. А не на действие получения, на намерение получения. Ну? Где ты?
В первом столбце со строчки «В соответствии с этим обязан человек». В соответствии с этим обязан человек получать пищу для своего тела в количестве большем, чем ему необходимо, как того требует каждый раз присоединившийся к телу излишки. И тогда тело получает также и для них. Однако сами излишки не могут получать требуемое ими, и потому это остается в организме в качестве избытка и шлаков, которые тело обязано потом вывести наружу. Таким образом, органы пищеварения работают напрасно и подчинены этому, а поэтому постоянно теряют вплоть до своей гибели, так как скор приговор им. Конец любого действия, не имеющего цели слияния, разрушится. Так и в отношении тела смерть его предопределена древом познания. Из Киева спрашивает Артур, зачем Творец дает нам излишки?
В нашем мире у тебя нет никакого ограничения. В нашем мире у тебя есть ограничения на что-то? Нет? Делай то, что ты решаешь. В нашем мире ты идешь по пути страданий, пока в тебе не пробуждается точка в сердце, пока ты не становишься в этом обладателем свободы выбора, для того, объединиться с окружением, для того, чтобы вызвать влияние окружения на себя и через окружение вызвать свет, который проходит через окружение, то есть происходит от объединения, это дает тебе отношение отдачи другим. Отношение отдачи другим — это уже совершенно другая система твоего получения. Это называется система правды и лжи. Тогда как получение твое внутреннее называется уже называется сладким и горьким. И это все ты развиваешь за счет окружения, с помощью света, который находится в окружении цельным, потому что там все объединены. И когда ты получаешь этот свет от этого единого в намерении, этот единый становится у тебя истинным, положительным. И обратному этому, обратное этому желание получать, которое все время изнутри производит скачки и показывает тебе обратное, ты это уже рассматриваешь как ложь. У тебя есть уже правда и ложь, но это только относительно твоего объединения с другими работает. Тогда как сладкое и горькое работает относительно твоего живота. Так вот это. У тебя есть в этом мире все возможности. И только когда ты готов во всех этих вещах прийти как один человек с одним сердцем к поручительству, то есть ты готов продвигаться с помощью правды и лжи до конца, насколько ты понимаешь, до конца это до конца, и тебе дают эту ступень, ступень бины, и ты входишь в пустыню. И действительно начинаешь развивать уровень бины. Но это уже другие желания. Тебе же раскрывают ненависть, зависть, почести в связях между товарищами. Здесь проблемы уже начинаются в пустыне. А не те проблемы, которые ты здесь ощущал. Там проблемы только в связи. Тебе раскрывают разбиение между душами. И все выяснение выше знания, как мы говорим, правда и ложь выше сладкого и горького. Да?
Илай спрашивает, у нас скоро будет мировой мегаконгресс, и как мы можем подготовить себя так, чтобы прийти к нему так же, как и на царский пир?
А, он хочет царский пир. Мы можем в усилии хотя бы на короткий период достичь ощущения духовного существования. То есть духовное существование, оно в объединении, которое ощущается, когда создают общее духовное кли, соединение между нами, и там ощущаем духовный мир, единство между частями противоположными. Когда у тебя есть объединение, отторжение, и над этим ты выстраиваешь объединение. Ты стремишься к этому, ты желаешь этого, и в этом желании действует свет, и хотя бы даже если недостойны постоянного, то на короткий период можно достичь ощущения духовного. И потом, даже если падают из этого, это не страшно, происходит и так, и этак. А может быть и нет, может быть уже мы начнем действительно на уровне выше этого. Но как минимум на короткий период, мне кажется, Бали-Сулам где-то, или Рабаш, нет, очевидно, Бали-Сулам, где-то говорит об этом, что можно достичь на какое-то время духовного, я думаю, что мы уже способны. Хотя бы вот это и знания, и материалы, и опыт, и система построена для этого, наша внешняя, то, как мы связываем все одно с другим. Вся подготовка произведена. Реализация зависит от вас. Но мы действительно способны достичь того, чтобы мы так захотели быть в связи друг с другом и раскрыть там духовную жизнь, что это жизнь в отдаче, над желанием получать отдельным, личным каждого, чтобы мы начали ощущать это. Снова, если мы это ощутим и начнем наслаждаться этим, то мы упадем. Если мы почувствуем и продолжим в сохранении этого, соблюдении этого, чтобы у нас была возможность только отдавать друг другу, тогда мы будем продвигаться. Но возможность есть реальная перед нами, буквально. Хорошо, что осталось нам еще? Ну, есть еще немного, он говорит. Подготовки к этим исправлениям он уже объяснил нам, да.
Майк из группы Мудина спрашивает, мера отдачи творения процесса его развития известна заранее, ограничена?
Нет, что значит ограничено? Ничего тебя не ограничивает, перед тобой все. Есть у тебя свобода выбора? Пророки не могли раскрыть это, каким образом мы будем продвигаться. Все раскрывается только в одной линии, в левой линии, не в трех линиях. Только в линии природы. Это раскрылось. То, что они говорят о днях Машиах, о Гоге и Магоге, как мы сможем подсластить все эти вещи, они не знают. Никто не знает. Поэтому заранее мы не знаем. Может быть, мы пройдем и продолжим в духовное. Может, мы достигнем и упадем на какой-то период. И только через раз, через два. Пройдем и продолжим. Все зависит от того, как мы будем организованы в объединении между нами. А то, как это сделать, это очень важно в подготовке, как мы примем это раскрытие, чтобы оно не было ради наслаждения, а чтобы изначально, насколько мы способны привести себя, чтобы это было ради отдачи. И тогда все наполнения, все наслаждения, все нюансы, все, что раскроется, мы сразу сможем с помощью взаимности, с помощью силы поручительства, удерживая друг друга, сможем продолжать в направлении подъема дальше. Но все находится перед нами. Вы видите, согласно вот тем параметрам, понятиям, о которых мы говорим, что состояние, оно такое, готовое. Ну, на этом закончим.
Несколько сообщений перед окончанием урока. Сегодня особый день трансляции на нашем сайте CAPTV. В 3:00 пополудни будет урок по подготовке к Зору, затем урок с Равом Лайтманом по Зору, затем вечерний урок с детьми. В 6:45 мировое собрание товарищей, и в 8:00 вечера будет собрание израильского клипа всем центрам Каббалы в Израиле. Все приглашаются посетить ближайшие к ним центры Каббалы. Сегодня особый день трансляции на CAPTV. Мировой мегаконгресс. Объятия по всему миру. 23 по 25 июля будет проходить мегаконгресс. И в конце этого мегаконгресса мы соберемся в Ганей Таруха в Тель-Авиве на вечер все вместе. Все, кто хотят задать вопросы по работе в группах, могут послать свои вопросы на групп kabbala.info, и Раф Лайтман будет отвечать на ваши вопросы в течение мегаконгресса. А теперь посмотрим маленький клип о нашем конгрессе. 25 июля мир объединяется с Израилем. Мировое собрание «Все вместе». Десятки тысяч людей объединяются, обнимаясь по всему миру. Мировой мегаконгресс. Все вместе. Воскресенье, 25 июля, в 6 вечера. Ганей Таруха, Тель-Авив. Заказывайте, пожалуйста, ваше участие по адресу kapseo.il или же по телефону 1-700-509-209.
על הגופים במקום בנשמות, כולם רוצים רק לעצמם, רוצים בלי שאלות. השנאה שמתגברת, הקנאה והדמעות, רוצים לצאת מהקופסה, להתעורר, כי ככה אי אפשר לחיות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. שמה ונתעורר מהחלום. לא קולטים את המציאות והתסכול רק מתגבר, לא מוצאים את האיזון ובתוכנו המשבר. מסביבנו אסונות, תאונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נסור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד. של השלם.